Мы начинаем новый цикл годичного изучения Торы. И да, этот год у нас необычный. Попытаюсь извлечь из Торы идеи, которые помогут более осознанно и легко его пройти. Это как бы это суть нашего бет-мидраша, то есть не изучение, оторванное от жизни, а изучение Торы для жизни, для того, чтобы лучше понять жизнь и чтобы она была более счастливой. По поводу счастья. Я каждый день слышу возгласы типа «поскорее бы все закончилось», «поскорее бы исчезла корона». Вот. То есть вот исчезнет корона, и человек вот, думает, вот все, вот когда будет счастлив. Для родителей маленьких детей там поскорее бы открылись детские садики, там и школы. Для владельцев бизнеса поскорее бы открылись бизнесы, для молодежи поскорее бы открылись бары. В общем, каждый думает, что был бы счастлив, если бы. И именно эту тему я как раз сегодня и хочу поднять. Значит, Тора в самом начале. То есть у нас глава Берешит, я сегодня возьму только одну тему из этой главы. Я надеюсь, в последующей неделе, так как глава очень-очень емкая, буду брать еще вдобавок что-то из главы Берешит к тем недельным главам, которые будем изучать дальше. Первой в главе Берешит есть два рассказа о сотворении Адама. Соответственно, про первого Адама сказано, значит, что его задумал сотворить Элоким. И сказал Элоким: сделаем Адама по образу нашему, по подобию нашему. Будет он властвовать над рыбой морской, над птицей небесной, над скотом, над всей землей, над всем пресмыкающимся, которое пресмыкается по земле. И создал Элохим Адама по образу своему, по образу Элохим создал его, самцом и самкой создал он их, и благословил их Элохим, и сказал им Элохим: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, завоевывайте ее, властвуйте над рыбой морской, над птицей небесной, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Элоким: вот я дал вам всякую траву семеносную, которая на всей земле, и всякое дерево, в котором плод дерева семеносное, будет вам пищу, а всякому зверю земному, всякой птице небесной, всякому пресмыкающимся по земле, в которой душа жива, вся зелень, травяная пища, стала так. Первый Адам создан Элоким, именем Бога, символизирующим аспект природы, то есть Бог – творец природы. Бог создает человека как самое продвинутое животное, то есть царь зверей. Он будет властвовать над птицами, над рыбами, над всяким зверьем, будет захватывать землю. То есть человек проходит как хозяин, человек-победитель, завоеватель, властелин. Самое совершенное из божественных творений, последнее из божественных творений. Второй рассказ, который в Торе уникален, и ему нет аналогов в других культурах, рассказ, который поднимает массу других тем. Значит, рассказ, который качественно противоположен, качественно противоречит первому и по духу, и по структуре текста. Значит, там упоминается Ашем Элаким. То есть Элаким, это мы сказали, природный аспект, Ашем это надприродный, то есть надприродное с природным. Значит, надприродное с природным тоже создают человека. Как его создают? Создают с кучей каких-то странностей. Значит, вначале берется афар мин адама, то есть прах земли. Устная Тора к этому добавляет, откуда берется афар мин адама. Говорит, что в третий день творения, когда Бог сказал земле породить дерево эцпри, дерево съедобное, дерево плод, земля порождает эцнотенпри, дерево, дающее плод. То есть получается, как бы из текста уже видно, что земля не в точности выполнила приказ Бога, и, соответственно, значит, Мидраш вкладывает в уста земли, чтобы Всевышний так не делается, каждая зверюшка подойдет, укусит, где захочет, дерево погибнет, то есть дерево не может быть всецело съедобным, вот, но будет давать плоды, которые, то есть дерево будет несъедобным, а плоды будет давать съедобным. И так и создано. Значит, к этому мидрашу мы еще в последующих занятиях будем возвращаться. Мидраш, из него выросло много потрясающих каббалистических концепций. Значит, то, что важно сейчас, что Бог, как бы согласно мидрашу, собрал из всей земли вот тот вот сухой остаток, который выразил ему несогласие. И вот этот вот афар мин адама собрал, слепил из него форму и вдохнул в него. Дальше начинается, он его слепил одного, потом он его помещает в Ган Эден, чтобы он обрабатывал и охранял сад. Он ему говорит, что можно кушать, что нельзя кушать. В процессе там работы Бог замечает, нехорошо человеку быть одному, дает ему наркоз и выделяет из него женщину и говорится, вот как бы теперь отлепится мужчина от отца и матери, прилепится к жене, будет единым целым. Дальше история с деревом познания. То есть со змеем, с судом, с наказанием. Второй рассказ поднимает очень много неприятных тем. Поднимает тему одиночества. То есть первый человек был создан один. В отличие от То есть это первый Адам по второму рассказу. Да? То есть он создал один. Человек экзистенциальный, человек одинок. Он целый мир, и в то же время он одинок. Человек создан в состоянии конфликта. Конфликт, который еще родился до него. Конфликт материального с духовным. Он создан из двух противоположных материй, конфликтующих друг с другом. Есть идея привязанности. Он он привязан, он как бы, то он привязан к родителям, то он привязан к жене. Чувство цельности он может получить только в контакте с кем-то. Понятие работы. У него есть работа, в отличие от животных. Животные не созданы для работы. Тут с самого начала проговаривается, Бог его создал, Бог его поместил в сад, Бог его наделил, значит, заданием. В этом рассказе фигурируют мысли, понятие грех, да? Там, понятие заповедь, мысли о смерти. В первом рассказе ничего этого нет. Во втором он думает, вот если он съест от этого дерева, смерть умрет, а что это, как это? В конце концов он решается на это. Идея страданий в наказание. Понятие стыда есть во втором рассказе. То есть после того, как они съели дерево познания, они вдруг осознают себя и стыдятся показаться Богу. Во втором рассказе поднимается много неприятных вещей. В первом рассказе человек создан вперед. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте, захватывайте, властвуйте. Нет никаких, не проставлены никакие ограничения. Не поставлены какие-то задачи. То есть ты сюда поставлен на работу. Властвуйте. Вот, во втором рассказе Адам не является хозяином сада. Он поставлен в этот сад, потом как котенка его вышвыривают из этого сада, провинившегося. Он не хозяин. В первом рассказе он хозяин земли. Во втором он думает о смерти, думает о грехе, думает об ответственности. Он не целен, пока он один. Страдания. То есть есть много негативных эмоций, которые нам дает второй рассказ. Очень человеческий. Вот. Но если мы сравниваем первого и второго Адама, то вопрос, а кто захочет быть вторым Адамом? То есть, если выбирать между первым и вторым, кто захочет быть вторым? Иметь столько цурности. Вот. Первый, он хозяин жизни. Второй, он знает, кто его хозяин. Шаг влево, шаг вправо. У него масса ограничений. Вопрос, кто захочет быть, значит, и зачем хотеть быть Адамом по второму рассказу. Теперь, если мы посмотрим на Адама из первого рассказа, то кто в сознании людей является максимальным воплощением первого Адама? То есть человек, который достиг величия, достиг могущества, достиг влияния. То есть достиг максимального успеха, максимального благополучия. Другими словами, если мы берем терминологию с поколения в поколение, это царь. Когда каждый мечтал быть царем, то мечтал, вот, что тебе все подчиняются, тебе все пытаются как-то угодить. Ты себе все можешь позволить. Соответственно, значит, если бы я был царем, я бы был счастлив. Такая простая, примитивная, простая логика у большинства людей. Значит, действительно ли на практике, действительно ли царь всегда счастлив? То есть царь, как подчеркнул, как максимальное воплощение Адама, Адама из первого рассказа. По поводу «Всегда ли счастлив царь» приведу одну из своих самых любимых сказок. Вот. Это русская народная сказка «Несмеяна царевна». Это сборник Афанасьева. Такой версии, как она есть, я ее целиком и прочту. Здесь три странички. «Как подумаешь, куда велик Божий свет? Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно, и всех их презирает и рассуждает Господь. Живут роскошные и празднуют, живут горемычные и трудятся, каждому своя доля». То есть фактически с этого и начинает рассказ. Сказка, что живут роскошные и празднуют. Живут горемычные и трудятся. То есть те, кто богатые, те, кто в достатке, те, кто достигли величия, вот, им хорошо, они празднуют. Вот, те, кто, тем, кому плохо, вот, те трудятся. Каждому своя доля. В царских палатах, княжьих чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье. Всего много, все есть, что душа хочет. А никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовало. Горько было царю отцу глядеть на печальную дочь. Открывает он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостя. Пускай, говорит, пытаются развеселить Несмеяну царевну, кому удастся, тому она будет женой. Казалось бы, царь, верх роскоши, верх благополучия, вот, оказывается, у царя есть тоже свои проблемы. Дочь не смеется. Вот. И у дочери проблемы. Казалось бы, все ей... Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье. Всего много, все есть, чего душа хочет. То есть любое удовольствие может себе позволить, а ничего не радуется. Диагноз потом. Горько было царю отцу глядеть на печальную дочь. Открывает он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. Пускай, говорит, пытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому удастся, тому она будет женой. Только это вымолвил, как закипел народ у княжьих ворот, со всех сторон едут, идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые, начались пиры, полились меды, царевна все не смеется. Увеличилось количество удовольствия, она все не смеется. Дальше сказка уходит от царевны и переходит на персонаж, который на самом деле в сказке главный. На другом конце, в своем уголке, жил честный работник. По утрам он двор убирал, вечерами скот пасал, непрестанных был трудах. Хозяин его, человек богатый, правдивый, платой не обижал, только покончился год, он ему мешок денег на стол, бери, говорит, сколько хочешь. А сам в двери вышел вон. Работник подошел к столу и думает, как бы перед Богом не согрешить, за труды лишнего не положить. Выбрал одну только денежку, зажал ее в горсть, да вздумал водиться напиться. Нагнулся в колодец, денежка у него выкатилась и потонула на дно. Остался бедняк ни при чем, другой бы на его месте заплакал, затужил из досады, в руки сложил, а он нет. Все, говорит, Бог посылает, Господь знает, кому что давать, кого деньгами наделяет, у кого последнее отнимает. Видно, я худорачил, мало трудился, теперь стану усердным. И снова за работу. Каждое дело в его руках огнем горит. Кончился срок, минул еще год, хозяин ему мешок денег на стол, бери, говорит, сколько душа хочет. А сам в двери и вышел вон. Работник опять думает, чтобы Бога не прогневить, за труд лишнего не положить, взял денежку, пошел напиться и выпустил невзначай из рук. Денежка в колодец и потонула. Еще усерднее принялся он за работу, ночь не досыпает, день не доедает. Поглядишь, у кого хлеб сохнет, желтеет, а его хозяина все бутеет. Чьих скотина ноги завивает, а его по улице брыкает. Чьих коней под гору тащат, а его в поводу не сдержать. Хозяин разумел, кого благодарить, кому спасибо говорить. Кончился срок, миновал третий год, он кучу денег на стол, бери работничек, сколько душа хочет, твой труд, твоя и деньга. А сам вышел вон. Берет работник опять одну денежку, идет к колодезю воды и спит, глядь, последняя деньга цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что Бог его за труды наградил, обрадовался и думает, пора мне бел свет поглядеть, людей распознать. Подумал и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем, бежит мышь. Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь. Дал ей денежку. Идет лесом, ползет жук. Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь. Дал ему денежку. Поплыл рекою, встретился сом. Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь. Он и тому не отказал, последнюю отдал. Сам пришел в город, там людей, там дверей. Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти не знает. А перед ним стоят царские палаты с ребром, золотом и браты. У окна несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон и упал он прямо в грязь. Откуда не взялся сон с большим усом? За ним жучок-старичок, мышка-стрижка, все прибежали. Ухаживают, ублаживают, мышка платьица снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела, глядела на их услуги несмеяна царевна и засмеялась. Кто-кто развеселил мою дочь, спрашивает царь, тот говорит, я, другой я. Нет, сказала несмеяна царевна, вот этот человек, указала на работника. Тотчас его во дворец стал работник при царском лицом молодец молодцом. Царь свое царское слово сдержал, что обещал, то и даровал. Концовка. Замечательная такая, с юмором философская. Я говорю, не во сне ли это работнику снилось? Заверяют, что нет, истинная правда была. Так надо верить. Получается, что когда мы смотрим на эту сказку, что все соискатели руки царевны, то есть те, которые пытались ее развеселить, фактически ставили перед собой цель достичь счастья. То есть достичь царского счастья. Вот, получить там царевну в нагрузку к, значит, трону, да, и вот зажить по-царски. То есть все они видели счастье в том, чтобы, то есть надо потрудиться, надо как бы найти способ ее развеселить, вот, и заработать себе счастье. То, что характерно для работника, то работник, он был счастлив и до нее. То есть он находился в этом состоянии. Он не ставил себе цель, вот если я чего-то там получу, тогда я буду счастлив. Он уже был в этом состоянии, он уже был счастлив. Дальше. В этой сказке мы видим, что развлечение и удовольствие, то есть ей все пытались как-то угодить. Там не сильно много подробностей нам дается, но все удовольствия, которые можно себе представить, я думаю, что там были задействованы. И эти удовольствия не счастье. То есть приятно, да, но она уже привыкла к этому состоянию приятности. А вот это вот чувство счастья, чувство наполненности нет. Опять же, концепция, которой мы, по крайней мере, не знаю, привыкли или на детство слышали, что счастье в труде, как бы тоже в этой сказке не сильно фигурирует. А он работал, он трудился. Вот. Но когда он увидел, что у него в руках есть три этих денежки, вот, Значит, он понял, что надо идти. То есть он не складывает их дальше. Вот он пошел мир посмотреть. То, что, да, как бы все-таки ключевая вещь, которая есть в этой сказке, это то, чем этот работник, почему как бы, сказка называется не по нему, а по ней, хотя она фигурирует только в начале и в конце. Тем не менее, как бы идея счастья, то, что отличало его от всех других соискателей ее руки, это то, что про него так подробно описывается, что в каждой ситуации он открыт Богу и пытается понять, а что же в этой ситуации хорошо для Бога, что правильно в глазах Бога. Укатилась денежка, значит, Бог знает, кому давать, у кого последняя зуба. Выплыли три денежки, значит, Бог наградил, и надо пойти как бы мир посмотреть. Встречается там какая-то мышка, жучок или сом, это Бог посылает, потому что как бы, значит, так надо. Значит, надо дать. Бог может забрать любым способом, но Бог послал такое, значит, надо дать. Опять же, ситуация с принцессой, как бы у него прошла в пассивном состоянии, да? То есть он увидел ее, упал в обморок, не зная от чего, может, восхищенный ее красотой, кислой рожей. Значит, что там его, от чего он упал в обморок, непонятно. Может, сама обстановка. Идете себя по улице, загляделись, а тут из соседней машины на вас Натаньяху. Ну, сейчас уже редко кто упадет в обморок от этого. Вот. Ну, может, все-таки человек там села. Не знаю, может, он там, потратив все на этих зверьков, ему и покушать нечего было. Может, голова закружилась. Не знаю. Вот. Но факт, что когда он пришел в себя, он уже стал фактически царским зятем. Вот. Так об этом долго и не думал. То есть сказать, что он видел счастье в труде, нет. Вот. Я думаю, что как он был счастлив, работая до хозяина, так же он был счастлив и сидя во дворце, и женатый на этой царевне. Уже смеян. Но все-таки главное, что его отличало, это вот этот вот прямая связь с Богом. То есть, что бы ни происходило, значит, Бог знает, что давать. И чем сказка заканчивается? Последние слова сказки, так надо видеть. Что, может, это все приснилось, может, все выдумка? Нет, значит, правда. Вот, так надо видеть. Вот эта вот идея того, что счастье дает открытость Богу, диалог с Богом, я поставил вопрос, а где же, то есть вот в русской народной сказке оно хорошо. Вот, а где оно у нас в Танахе? Гамзолотова, хорошо. Значит, ну, Гамзолотова это все-таки персонаж талмудический. То есть это как бы, один из ранних персонажей эпохи Мишны. Вопрос в Танахе. В Танахе я взял как бы, книгу пророка Даниэля. Вот мне показалось, что наиболее близко по духу этой сказки это первые четыре главы пророка Даниэля. В принципе, Даниэль живет при дворе и в эпоху, соответственно, Навуходоносора, царя Вавилона, который считался наиболее кровожадным в истории человечества. Тот, который пролил реки крови, тот, который построил суперимперию, То есть империя, в которой прекратилась преступность. Потому что все знали его жестокость, поэтому никто не рисковал. Там, когда в долине построят идола, там, 25 локтей, всецело из золота. Вот. То есть никто втихаря не пытался там отпилить кусочек. Потому что бежать некуда. Найдут все равно, мало не покажется. 25 метров всех. То есть человек, с которого Сталин срисовал идею переселения народа. Он приходил, как он завоевывал, как хозяин. Он приходил, он как бы да, проливая реки крови, потом он, значит, делал сортировку. Элита народа, а элита любого народа это и где-то физически, где-то интеллектуально, где-то финансово, где-то духовно. Элита это элита. Элиту он забирал, переселял в город Вавилон себе под бок. Народ он переселял. То есть, чтобы простой человек при смене власти почувствовал, что все, что у него есть, он благодарен, как бы, новой власти. То есть сначала он все забрал, а потом переселив в другое место, он давал человеку и семье новый дом, новый участок, поле. Вот. Работай, трудись. То есть как люди, которые благодаря революции потеряли усадьбы, усадьбы забываются, а как бы коммунальная квартира, которая дана государству, это помнили. То есть государство дало эту квартиру. Так вот, Навуходоносор, который одна из таких, скажем так, не было такого завоевателя, который завоевал бы больше, чем он. То есть он завоевал на то время как бы весь мир. То есть все, что можно было завоевать, он завоевал. То есть это, безусловно, пример максимального успеха, то есть идеал первого Адама. То есть вот тут 7, 7, 7, 7. Тут даже в самой книге говорится, там, когда Даниэль к нему обращается, ты царь. Царь царей, тот, кому Бог Небесный дал царство, мощь, силу и славу. И всюду, где живут люди, животные и птицы небесные, отдал Он их в твои руки и поставил тебя властелином над ними. То есть совсем не слабые эпитеты. То есть, да, это очень созвучно тому, что в самом начале Брешу. То есть, вот, идите, властвуйте над птицами, над зверями там и так далее. Значит, вот эти вот четыре главы, короткое содержание первых четырех глав книги пророка Даниэля, чтобы могли продвинуться дальше. Значит, в начале говорится об изгнанниках из Иудеи. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Бавельский, к Иерушалайму и осадил его, и предал Господь в руки его, Иоакима, царя Иудейского, и часть утвари храма Божьего, и отправил их тот в страну Шинар, в дом богов своих, а утварь отправил в сокровищницу богов своих. И сказал царь Эшпеназу, старшему из придворных своих, чтобы из сынов израильских, израилевых, царского и знатного происхождения привели мальчиков, у которых нет никаких изъянов, то есть физических изъянов, красивых видом и смышленых во всякой мудрости, обладающих знаниями и понятливых в науке, у которых хватит сил, чтобы служить в царском дворце, чтобы учить их грамоте и языку казни. То есть с каждой нацией он делал следующее. Элиту он переселял к себе, и чтобы они ему служили. И в том числе и с евреями поступил точно так же. Назначил он царь повседневную пищу с царского стола, вино из своих напитков, и приказал растить их 3 года, по истечении которых они должны будут предстать перед царем. И были среди них потомки Иуды, Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария, и назвал их старший придворный другими именами, назвал Даниэля Белтшацаром, и Хананию Шадрахом, и Мишаэля Мейшахом, а Азарию Авейдом Негу. И решил Даниэль в сердце своем не оскверняться пищей царской, вином из напитков, просил он старшего из придворных, чтобы позволил он ему не оскверняться. То есть Даниэль хочет соблюдать кашуру, и он пытается договориться с их воспитателем. Воспитатель их говорит, значит, если вы не будете кушать, значит, как все, вы будете выглядеть хуже, а влетит только мне от этого. Вот. И, соответственно, значит, Даниэль ему говорит, испытай, прошу тебя, рабов твоих дней 10, пусть дают нам овощи и пищу, овощи в пищу и воду для питья, а ты сравнишь вид наш с видом тех мальчиков, которые едят царскую пищу, и поступишь с рабами твоими в соответствии с тем, что увидишь. И послушал он их в этом, и испытывал их 10 дней. По истечении 10 дней выглядели они лучше, а телом были здоровее, чем все эти мальчики, что ели пищу царскую. И стал подающий пищу носить их еду и вино для питья и давал им овощи. Значит, тут все-таки не реклама вегетарианства, а они все-таки это делали из побуждений кашрута, не желая осквернять свои души некошерной едой. И это дало как бы эффект, что они выглядели там гораздо лучше. Значит, это первая глава. Вторая глава о том, что Навуходоносору приснился сон, от которого его трясло, но сон он забыл. И он вызывает всех своих там консультантов и астрологов, и лекарей, и всех там советников и мудрецов, и говорит, расскажите мне сон, который я видел, и, соответственно, расскажите о чем. Они ему говорят, ты расскажи нам сон, мы тебе дадим объяснение. Он говорит, как бы человек, скажем так, нелегкого характера, ведь расскажи сон рабам, своим толкованием его мы скажем. Отвечал царь и сказал звездочетам, дело это, сновидение ушло от меня. А если вы не поведаете мне сон и его толкование, то будете изрублены на куски, а дома ваши будут превращены в развалины. Если же откроете сон и толкование его, то получите от меня дары и награды и почести велики. Только откройте мне сон и его толкование. Отвечали они во второй раз, сказали, да расскажет царь сон рабам своим, а мы откроем его толкование. Отвечал он, царь сказал, верно знаю я, что вы уже опречены, потому что вы видели, что сновидение ушло от меня. Если сон мне не поведаете, один вам приговор. Короче, как бы тоже Сталин ничего нового не придумал. Вот по поводу чистки своего близкого круга. Идет, соответственно, целенаправленное по списку уничтожение всех, кто был у него там в придворных каких-то консультантах. Дальше, когда понимает Даниэль и его друзья, понимают, что как бы они тоже, собственно говоря, в этом списке, они молятся Богу, чтобы Бог открыл им это, чтобы он их спас. И Бог им открывает. Тогда пошел Даниэль домой, рассказал об этом товарищам своим, Канане, Мишаэлю и Азарии, чтобы просили они милости у Бога Небесного открыть эту тайну, чтобы Даниэль и товарищи его не погибли вместе с остальными мудрецами вавилонскими. Тогда открыта была Даниэлю тайна в ночном сновидении. Благословил Даниэль Бога Небесного. Дальше Даниэль подходит там к управляющему и говорит, мне есть что сказать царю. И он приходит и рассказывает, значит, что тебе приснилось большое сооружение, большой идол, видение мысли твоей, значит, сейчас прочту кусочек, чтобы так. Отвечал Даниэль царю, сказал тайну, о которой спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги, но есть в небесах Бог, открывающий тайны, поведал он царю Навуходоносору, что будет в грядущие дни. Сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем. Таков. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое, что будет впоследствии. И открывающий тайны поведал тебе грядущее. Тащок достиг максимума успеха, который может достичь смертный. Дальше он как бы задумывается над тем, а что будет дальше. Вот. А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы знал ты помыслы сердца своего. Значит, и он рассказывает, что во сне тот видел идола, у которого голова его из чистого золота, груди, руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, ступни его частью из железа, частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьей-либо руки и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошилось сразу железо, глина, медь, серебро и золото стали подобно мякине на летнем току, и унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, а толкование его скажем перед царем. Ты царь, царь царей, то есть ты голова, ты это золотая голова, и твоя власть, твоя империя. после тебя поднимется царство другое ниже твоего, а иное третье царство медное будет властвовать над всей землей, а четвертое царство будет сильным, как железо, потом. Короче, значит, ту империю, что ты построил, значит, эта империя простоит при твоей жизни. Потом поднимется новая империя, которая будет чуть-чуть меньше, меньшего блеска. Потом империя еще меньшего. А потом следующая, значит, она превратится в прах. Значит, первая реакция на выходное цара сейчас. Значит, он действительно под впечатлением услышанного. То есть действительно то, что говорит Даниэль, это те картинки, которые его как бы задели. И он говорит, что воскликнул царь и сказал Даниэлю: «Воистину Бог, ваш Бог, он Бог богов и властелин царей, открывающий тайны, коли сумел ты раскрыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниэля, дал ему большие многочисленные дары и дал ему власть над всей страной Вавилонской, поставил его старшим над всеми мудрецами Вавилона. Значит, Даниэль тут же сделал камиду, попросил Даниэль царя, и тот назначил Шадраха, Мейшаха и Авейда-Него вести дела страны Бавель. То есть, получается, три еврея управляют делами страны, вот, а Даниэль остался при царском дворе. То есть он как такой, как бы вольный консультант. Вот, а министрами, три министра как раз всей империи, наши еврейские мальчики. Значит, третья глава рассказывает о том, что он не смирился на выходной царь. То есть столько усилий, столько крови было пролито, чтобы построить империю, чтобы все цвело, чтобы все приносило свои плоды. И у него естественный крик души: зачем это разрушать? Если это построено таким трудом, зачем это разрушать? Ну, ведь то, что ему было поведано, что будущее это все придет в упадок, все разрушится. Вот. Он не знает тогда, что это, этот камешек, который свалится без чьей-либо руки, который станет скалою, что это будет еврейский народ. Тут пока про это не говорится. Вот. Он пока, его волнует, как бы, что все его сооружение, весь этот идол рухнет. Вот. И он тогда пытается магическим методом изменить ход истории. То есть он строит такого идола, как ему приснился во сне. Царь Навуходоносор сделал золотого идола высотой в 60 локтей. Локоть это полметра, значит 30 метров высотой. Шириной в 6 локтей. То есть 3 метра шириной. Не знаю, насколько он был узкий, но, наверное, тоже не сильно тонкий, чтобы от ветра не шатался. Поставил его в долине Дура в стране Бавель. Значит, он сделал такого идола, как он видел во сне, только всецело золотого. Дальше он позвал всех и сказал, что будут регулярные сеансы поклонения. И все должны поклониться, все люди должны поклониться этому идолу. То есть магическая идея здесь в следующем, что Если все живое, все люди, все человечество примет его план на историю, то на небесах этот план тоже будет принят. Значит, все живые должны поклониться. Кто не поклонится, того убьют. Значит, соответственно, в конечном итоге все живые поклонятся. Все. Вот он план. Интересно, что когда звучали эти, что было сигналом к поклонению, это были музыкальные инструменты. Здесь использовано слово симфония. Вот. То есть оказывается, что это не греческое слово, это арамейское слово, которое у нас гораздо раньше. Симфония, да. То есть симфония, как созвучие музыкальных инструментов здесь фигурирует. Так вот, в третьей главе он ставит этого идола. Начинаются эти сеансы поклонения. Дальше в это же время подошли несколько мужей Каздим и стали доносить на иудеев. Значит, в общем, нашлись добрые люди, которые настучали на этих трех, которые, собственно говоря, его же и министры. Это вот эти вот три еврея, которые из команды Даниэля. Их приводят к нему. Он им говорит, поклонитесь. Они говорят, Навуходоносор, не боимся мы ответить тебе на эту речь. Ведь есть Бог наш, которому мы служим, он сумеет спасти нас из раскаленной горячей печи от рук твоих, царь, он нас спасет. А если не так, то да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы не служим, и идолу золотому, которого ты поставил, мы поклоняться не будем. Значит, тогда раскалили печь, так что те, которые их в печь бросили, сами сгорели. И тут царь Навуходоносор удивился и встал испуганный, воскликнул он и сказал своим советникам, разве не трех человек бросили мы связанными в печь? Отвечали они и сказали царю, воистину так, царь, заговорил он и сказал, вот я вижу четырех человек, свободно рассказывающих в пламени, и нет им вреда, а четвертый похож по виду на ангела Божия. Тогда подошел на выходные царкусью раскаленной горячей печи, стал говорить и сказал, Шадрах, Мейшах и Авейд Него, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Шадрах, Мейшах и Авейд Него вышли из огня, и собравшиеся сановники, военачальники, наместники, царские советники, осмотрев этих людей, увидели, что над телами их огонь был невластен, так что ни один волос на голове их не был опален, и обувь их не изменилась, и запах гари не пронял их. Воскликнул Навуходоносор, сказал, благословен Бог Шадраха, Мейшаха и Авейда Него, который послал ангела своего и спас рабов своих, и уповали на него, и, нарушив приказ царя, пожертвовали телами своими, чтобы не служить и не поклоняться никаким богам, кроме Бога своего. И мною дан указ, что если кто-либо из любого народа, племени и языка скажет слово хулы о Боге, Шадраха, Мейшаха и Авейда Него, тот будет изрублен на куски, а дом его будет превращен в мусор, ибо нет другого Бога, который мог бы совершить такое спасение. То есть, кто скажет плохое слово против Бога, вот, будет изрублен на куски, а дом превращен в мусор. И с того времени поставил царь Шадраха, Мейшаха и Авейда Него над страной Бавель, то есть они опять стали министрами Вавилона. Навуходнецар царь, значит, и он обращается, соответственно, ко всем народам, воспевает Бога. Это третья глава. Четвертая глава – это монолог Навуходнецара, который рассказывает о себе, что в какой-то момент ему приснился сон. Сон, в котором стоит огромное дерево, и под его кроной вся живность, которая может быть, и все хорошо, и все благополучно, и голос неба: рубите это дерево, рубите под корень, вот, но корень оставьте. Значит, он запомнил этот сон, в отличие от первого сна, и ему вызывает к себе Даниэля, главного своего консультанта по снам, вот, и дальше звучит следующее. Тогда смутился Даниэль, названный Белтшасаром, и стоял он около часа, и мысли его пугали его. Заговорил царь и сказал: пусть сон и толкование его не пугают тебя, Белтшасар. Отвечал Белтшасар и сказал: господин мой, врагам бы твоим этот сон, а толкование его тем, кто ненавидит тебя. Дерево, которое ты видел, что разрослось и окрепло, и чья высота достигла небес, так что видно было оно во всей земле, чьи листья прекрасны, плоды обильны, и пища на котором для всех, под которым жили звери полевые, в чьих ветвях обитали птицы небесные, это ты, царь, возвысившийся, укрепившийся, и величие твое возросло и достигло неба, а власть твоя до края земли. А то, что видел царь ангела-разрушителя, святого, спустившегося с неба, который сказал: срубите это дерево, уничтожьте его, оставьте в земле лишь главный корень, прикованный железом и медью к травам полевым, чтобы росою небесной омывался он и со зверями полевыми делил пищу, пока не пройдут над ним 7 лет, так вот, царь, толкование. Это приговор Всевышнего, который постигнет господина моего царя. И будешь ты удален от людей, и со зверями полевыми будет жилье твое, и травой, подобно быкам, будешь будут кормить тебя, и росой небесной будешь омыт, и 7 лет пройдут над тобой, пока не поймешь, что властвует над царством людским Всевышним. И кто хочет, и кому хочет, тому отдает его. А что сказано было: оставить главный корень дерева, царство твое упрочится, когда поймешь ты, что властвуют небеса. Поэтому, царь, да угоден тебе будет совет мой, искупи грехи свои милосердием, а прегрешения благодеяниями для бедных, так вот продлится покой твой. Все это сбылось с царем Навуходнецаром. Это он про себя рассказывает. Спустя 12 месяцев, прохаживаясь по дворцу в Бавеле, то есть это не на завтра с ним случилось, и не на месте его удар, да? Вот, через 12 месяцев, через год. То, что он ничего не сделал с Даниэлем, это значит, что он действительно в это искренне верил. Заговорил спустя 12 месяцев, прохаживаясь по дворцу в Вавилоне, заговорил царь и сказал: вот он, великий Вавилон, который построил я для царского дома силой могущества моего, во славу величия моего. То есть он как бы... То есть, вздохнул вот с восхищением вот от своего успеха, заслуженного успеха, да? Речь эта была еще на устах царя, когда раздался голос с неба. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство ушло от тебя. И будешь ты удален от людей, и жить будешь со зверями полевыми, и кормить тебя будут травой, как быков, и 7 лет пройдут над тобой, пока не поймешь ты, что Всевышний властвует над царством людским и дает его тому, кому захочет. И тотчас же сбылось от Навуходоносором, от людей он был удален, ел траву, как быки, и росой небесной омывалось тело его, пока не отросли на нем волосы, как перья у орлов, и ногти у него стали, как у птиц, а по истечении срока я, Навуходоносор, поднял глаза к небу, и рассудок вернулся ко мне. И благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил вечно живущего, чья власть – власть вечное царство во веки веков. А все живущие на земле считаются ничем в сравнении с ним. То есть он потом возвращается на престол, и тут происходит перерождение фактически первого Адама. То есть перерождение в уже первого плюс второго. А по истечении срока я, Навуходоносор, поднял глаза к небу, рассудок вернулся ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, чья власть, власть вечная, царство во веки веков. А все живущие на земле считаются ничем в сравнении с ним, и по воле своей поступает он как с воинством небесным, так и с живущими на земле. И нет никого, кто противился бы ему и сказал бы ему, что делаешь ты. Тогда же вернулся ко мне рассудок, и вернулся ко мне блеск мой. И просили меня советники и сановники мои вернуться на царство, и возвращен я был на царство. Еще больше возросло величие мое. Теперь я, Навуходоносор, славлю, превозношу и восхваляю Царя Небесного, все дела которого праведны, а пути его справедливы. И тех, кто ходит в гордыне, он может принизить. Значит, итого получается, тут история о том, как самый великий из царей, достигнув максимума, чего может достичь человек, как бы в первом рассказе о сотворении человека, на этом не заканчивая, а в конце концов приходит к тому, что есть еще и Бог, есть ответственность перед Богом, есть план Бога, есть диалог с Богом. Значит, если мы говорим, то есть попытаемся теперь чуть-чуть добавить теории. Еврейская концепция счастья. Царь Давид у нас очень много описывает в псалмах свои переживания, свои эмоции. Так в любимом мной 16-м псалме он говорит, что вот от того, что у меня все хорошо, вот хавалим на флули бенемин, тяжести на меня сваливаются приятно, все у меня в жизни хорошо, и от этого у меня хорошие мысли, шевите ашамон и гитагит, представляю Бога пред собой всегда. Отсюда и хорошие эмоции. Лахен самах либива, галькудел, басарешко на лето. То есть радуется сердце мое и поднимается слава моя, чувствую прилив сил, и тело мое будет пребывать в спокойствии. Посмотри, школа в этом. Даже тело пребывать в спокойствии, это не, у него это более глубокий, а в басари, то есть мясо моя, плоть моя, и школа в этах, то есть лишкон, как пребывать, шхина, да, от этого же корня, лаветах, в лаветах, батуах, как бы, в уверенности. То есть фактически он проговаривает, что, то есть, что как бы благодаря тому, что, да, благодаря хорошим, хорошим событиям, там все хорошо, вплоть до того, что как бы тело наполняется счастьем. Известна концепция Раби Нахмана из Браслова, который там, жил в начале 19 века, ну, в 1810 году, прожил 38 лет, который формулирует идею радости вопреки. То есть не благодаря тому, что, а вопреки тому, что. Там, допустим, наиболее ярко это озвучено в его притче о глине и бриллианте. По-русски она вышла под названием «Вера», что тоже достаточно символично. Что бедняк копает глину, продает глину горшечникам, этим зарабатывает себе на жизнь. Один раз он, копая глину, обнаруживает бриллиант. Очень ценный камень, он ищет, кому бы его продать. Он идет к оценщику, которого он знает, он говорит, очень дорогой камень, тут в нашей местности нет таких богатых людей, чтобы могли у тебя купить этот камень, тебе надо ехать в Лондон. Непонятно, ну, в общем, он, почему именно в Лондон, но, в общем, у него нету денег, не то, что там, нету денег на такую большую поездку, он продает то, что у него было, вот, он ходит, значит, всем показывает этот камень, под этот камень он собирает, одалживая деньги, этих денег ему хватило доехать до моря. Деньги закончились. На билет на корабль уже денег не хватает. Он отозвал капитана в сторону, показал ему этот камень. Тот, значит, ему выделил каюту первому классу. И сам, значит, к нему приходил так пообщаться по-дружески. Вот. А этот любил так... вкусно покушав, сидеть, класть этот камень перед собой, любоваться этим камнем. Вот. И один раз он так вот, наевшись, любуясь этим камнем, так и уснул за столом. Вот. И там Юнга, убирая со стола, сметает эту скатерть с крошками в море, вот, и вместе с камнем. Вот. Он когда... проснулся и понял, что произошло, его чуть удар не хватил. Вот. Он понимает, что ему нечем расплатиться за пребывание на этом корабле. И как бы он видел, насколько жестокий этот капитан корабля, что за стоимость билета он бы его просто убил. Вот. Убил в буквальном смысле. И тут как раз время, когда этот капитан корабля опять как бы должен к нему прийти, посидеть, пообщаться. И этот уже из последних сил он пытается себя привести, значит, в состояние радости. Хотя внутри все как бы опустилось. Он себя искусственно приводит в это состояние, и когда приходит этот капитан, капитан ему говорит, слушай, у меня есть тебе дело. Вот. На корабле большой груз пшеницы. Вот, я ее купил. И я боюсь, что когда мы приедем в Лондон, что меня заподозрят, что я использовал деньги из царской казны. Поэтому давай сделаем так. Я запишу этот груз пшеницы на тебя. Вот, приедем, продадим. Не волнуйся, я тебя отблагодарю хорошо. Согласен, согласен. Значит, приносят бумаги и переписывают груз пшеницы на этого беднягу. Вот. А когда приплывает корабль в Лондон, капитан корабля скоропостижно скончался. Да, очень удачно. Вот, и они приплывают в Лондон, и на корабле груз пшеницы, владельцем которого по бумагам является этот бедняк. И, значит, концовка этой притчи. Рабин Ахман говорит, что бриллиант этот ему не принадлежал. Знаком на это является то, что он не смог его удержать. Вот. Но пшеница, значит, да, ему принадлежала, потому что она, да, ему принесла богатство. И заслужил он это богатство только потому, что оставался счастливым. Значит, итак, подход Рабин Ахмана из Браслова, что радость надо вопреки ситуации, которая вокруг. То есть надо вызвать себе радость и состояние счастья не благодаря тому, что вопреки тому.
Результат своевременно кончен.
Да, всяких капиталов. Значит, попробуем дальше эту идею развить. Значит, то, о чем мы говорили уже и в сказке русской народной, да, и по другим еврейским источникам, сейчас я вам покажу, что счастье – это чувство близости Творца в любых обстоятельствах. То есть это чувство близости, чувство, что ты не один. Два теоретических аргумента я выведу. То, что счастье – это чувство, это ощущение, да? И ощущение нельзя вызвать себе логическим каким-то методом. Есть хорошая история про Котского Ребе, когда к нему пришел хасид и попросил его научить страху перед Богом. Тот ему говорит: слушай, ты в лесу бывал? Бывал. Волка видел? Вот видел. Что ты чувствовал? Говорит: боялся, страх. Говорит: хорошо. Говорит: ты думал о том, как бояться? Говорит: какой там думал? Я просто боялся. Вот. Он говорит: вот так же и с Богом. То есть надо не думать, надо бояться. То есть если мы переведем это на понятие счастья, то счастье, оно вне разума, оно над разумом. То есть это не то, что разумом можно прийти к этому состоянию. Другая идея, опять же, выученная страхов, есть Магид Варав Яаков, это текст, в котором записано учение Магида из Межерич, того, кто возглавил хасидское движение после смерти Баал-Шем-Това. Так там говорится, что все наши страхи что это осколки разбитые искры одного страха перед Всевышним. Что все, что нас пугает, все наши страхи, это осколки одного высокого страха. Не страха наказания, а страха как трепета. И если опять же провести параллель, перевести это на понятие счастья, то все наши удовольствия и радости – это разбитые искры счастья в Боге. Счастье от, от единства с Богом. И эту же идею вот, царь Давид проговаривает. Есть псалмы, которые очень тяжелые. Вот, приведу просто несколько цитат. Допустим, вот 13-й, да? Руководителю псалом Давида. «Доколе, Господи, неужели забыл меня навечно? Доколе будешь скрывать от меня свое лицо? Доколе жить заботам в моей душе и ежедневному страданию в моем сердце? Доколе моему врагу возноситься надо мной? Посмотри и ответь, Господи мой Боже, освети мои глаза, пока не усну я смертным сном». Там 27-й, вот, который читался у нас на протяжении почти 2 месяцев, да? Тут тоже есть. «Услышь, Господи, мой голос, когда призову. Пожалей меня и ответь. Про тебя сказала мое сердце, ищи мое лицо. Твое лицо, Господи, я ищу. Своего лика не прячь от меня, не отталкивай в гневе своего раба. Моей помощью ты был. Так не покидай же меня и не оставляй, Бог моего спасения. Мой отец и мать меня оставили, но Господь меня приютит. Укажи мне, Господи, свой путь, проведи меня прямой дорогой вопреки моим врагам. Не выдавай меня моим неприятелям, когда встанут на меня лживые свидетели, дышащие злобой. Где бы я был, если бы не верил, что увижу благо Господа на земле живых? Надейся на Господа. Держи путь. Держись, пусть крепким станет твое сердце. Надейся на Господа. Кавая ляша, да? Хазаква мас лебеха, кавая ляша. Самые тяжелые душевно моменты, тяжелые события, соответственно, на душе тяжело, он проговаривает это Богу. И фактически вот это вот состояние называется состоянием счастья. Состояние счастья – это не смех и не удовольствие. То есть мы видим в сказке про царевну Несмеяну, что смеха там и удовольствий там всяческих и развлечений было предостаточно, но была пустота. То есть те, которые не были сами подключены, не могли дать этого, те, которые сами не чувствовали, не могли дать ей это ощущение. Вот. А когда она только увидела этот канал у этого работника, и к ней под, и она подключилась к этому, и к ней пошло это чувство внутренней радости, внутреннего счастья. Вот это вот наполнение, оно не, это не смех. Счастье – это не пребывать все время никак... там, не знаю, сумасшедшая обезьянка. Это не показатель счастья. Там, если мы берем там историю пророков, пророчеств, там от Моше Рабейну и до него, и после него, и всевозможных выдающихся людей, их жизни не были ровными и спокойными, и благополучными. То есть есть там несколько единиц, у которых там выдалась благополучная жизнь, вот как там Раби Игуда Анаси. Это исключение из правил. То есть там были, конечно, кому не нравилось то, что он делал. Вот, но у них не было просто шанса. То есть, потому что он был и главное административное лицо, и главное духовное лицо, и главное интеллектуальное лицо. У него были все рычаги. Вот. Поэтому он и смог организовать запись Мишны. Но у того же Моше Рабейну не было все гладко. Есть ситуация, когда он в отчаянии убегает и кричит Богу. И выплескивает. Но вот это вот выплескивание, он его все равно наполняет каким-то... Тяжело, тяжело именно подбирать ощущениям слова, да? Но как бы общая идея это, что все эти люди были счастливы, вне зависимости от того, насколько могла выглядеть тяжелой со стороны их жизни. Там, допустим, будем через там, несколько недель, да, изучать через месяц там Хаей Сара. И было жизни Сары там 100 и 20 лет Шней Хаей Сара. Лет жизни Сары. И у нас как бы Раши говорит, что все они были равно хорошими. Вот. Почему нам нужен Раши, чтобы сказать, что все ее годы жизни были равно хорошими? Потому что это совсем не очевидное стержень. Видно, что она была жена отказника, оппортуниста. Всю жизнь скитались. За свою красоту еще были дополнительные, за ее красоту были дополнительные риски и для нее, и для него. Не могла забеременеть и при этом всю жизнь слышала обещание Бога Аврааму, что потомство твоем там будет там, и так далее, и так далее. Вот. Когда она услышала, там, что она забеременеет, у нее был нервный смех. Вот, и в честь этого нервного смеха значит, праотца, их сына, назвали Ицхак, потому что она рассмеялась. Рассмеялась, что в таком возрасте еще и рожу. Вот, родила в 90 лет. И не лишь бы кого. Так вот, да, объективно можно смотреть на ее жизнь, что и это, и умерла в конце концов, когда при мысли, что тот ребенок, который был ей дан в таком возрасте, что Авраам его повел на жертвенник, и она от горя пошла за ними и по дороге умерла. То есть сказать, что ее так легко и просто сложилась счастливая женская судьба, так нет. Тем не менее, сколько в истории человечества девочек названо ее именем в ее честь? И на ее могиле приходят и помолиться, и чтобы молитвы были более лучше услышаны. Значит, итак, вывод. Первая логика не может привести к счастью. И какие-то как бы хорошие поводы не могут привести к счастью автоматически. Потому что это все зависит не от повода. Повод – это пусковой механизм. А главное – это внутреннее ощущение. Это внутреннее ощущение на самом деле оно не зависит от поводов хороших или поводов плохих. Да, когда жизнь тяжелая, человек все равно он адекватный. Если человек адекватный, то вот эта вот внутренняя наполненность и события извне, все равно это конфликт. Иногда человек сдается от этого конфликта. Там, как сдался пророк Илья в конце карьеры. Вот, как сдался рабку, который умер от онкологии. Зихранам Левраха. Но жили ли они счастливо, наполнена ли была их жизнь счастьем? Безусловно, да. Следующий вывод – это что познание Творца, которое именно во втором рассказе про сотворение Адама, то есть именно второй Адам приводит к состоянию счастья. Как и работник в истории с царевной Несмеяной во дворце. Вот. Рав Кук, не буду сейчас уже приводить цитаты, я оставил книгу дома. Вот. Он говорит о шестом чувстве. Он говорит, что вера – это хуш ашишу, шестое чувство. И это дает человеку, он говорит, это глубже, чем чувство, как региш. Это более глубокая вещь. Значит, исходя из этой концепции, то, что я вам сегодня принес, я просто хочу привести ряд цитат мировых мыслителей. Вот, и вы увидите, что эти цитаты становятся понятны, когда ты понимаешь, что такое счастье и из чего оно берется. Блёс Паскаль. Все люди стремятся к счастью. Из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна. Счастье – побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься. Пифагор. Не гоняйся за счастьем. Оно всегда находится в тебе самом. Аристотель. Для счастья нужна и полнота добродетели, и полнота жизни. Стюарт Ми. Только те счастливы, которые ставят себе задачей в жизни какой-либо иной предмет, а не личное счастье. Опять же, Паскаль. Счастье мы не найдем ни внутри, ни вне нас. Счастье в Боге. и в ней, и внутри нас. То есть в Боге, который и в ней, и внутри нас. Григорий Ландау. Счастье не событие в жизни человека, а способность его души. Поэтому бывают и кретины, и гении счастья, как бывают гении и кретины мысли. То есть это способность, это навык души. Да? Цитата Мария Эвнер Эшенбах. Следовало бы рассуждать не о том, как быть счастливым, а о том, как чувствовать себя счастливым. То есть тут она как раз использует ключевые слова «рассуждать» и «чувствовать». Так вот, рассуждениями нельзя вызвать ощущения. Да? То есть счастье – это относится к категории чувства, а не к категории, не к категории логики. Ее же высказывание – кто не может отказать себе ни в одном удовольствии, никогда не узнает счастья. То есть получается, что, допустим, когда ребенку дают одно удовольствие, другое удовольствие, третье удовольствие, когда ребенок скандалит, когда ему не доставили какого-то удовольствия, это не значит, что он вырастет счастливым человеком. Наоборот. Погоня за удовольствием не приводит к счастью. Повторю еще раз. Кто не может отказать себе ни в одном удовольствии, никогда не узнает счастья. И напоследок Сенека. Самый счастливый тот, кому не нужно счастье. Да. В еврейской традиции есть замечательная история там про Рабзусю. Рабзуся – это один из учеников Магида из Межерич. Это первая плеяда хасидских цадиков, команда всецело интеллектуалов и уважаемых раввинов, которые пропитались идеями хасидизма. Вот. И среди этой команды один шлемазов. Это Рабзуся. Значит, на человека падали одни несчастья за другими. Вот он не был интеллектуалом, и тем не менее Магид его не выгонял из этого кружка и тоже отправляет в одно местечко, где тот становится, значит, ключевой фигурой. Вот. Его родной брат Ноам Элимелех. Ноам Элимелех из Лежанска, автор одной из главных книг хасидского движения, так и называется Ноам Элимелех, книга, которую роженицам кладут под подушку. Там в Израиле в любом родильном отделении обязательно будет Тикун Клали Брасловский, вот книга псалмов обязательно будет Ноам Элимелех. Вот. В чем кладут не только ашкеназские, но и сефарские, все кладут себе под подушку Ноам Элимелех, чтобы легче роды прошли. Книга, в которой он формулирует понятие цадик, вот это вот понятие хасидский цадик, это вот, как бы, как сказать, кодекс цадика прописан в книге Ноам Элимелех. Вот. Уважаемый, авторитетный, сколько чудес с ним было связано. Вот. Два брата, которые вот полная противоположность один другу. и один, соответственно, в достатке, в уважении, в приличной одежде, с благополучной, в благополучном доме, с благополучной семьей. Вот второй в оборванец, без зубов во рту, с кучей болезней, кучей всего, без дома, без... И один раз к Новому Алималыху приходят спросить, приходит один человек, говорит: я понимаю, как служить Богу в радости, я не понимаю, как служить Богу в несчастье. Говорит: знаешь, я тебе на этот ответ не отвечу, на этот вопрос не отвечу, но я тебя рекомендую, вот ты езжай к моему брату, вот он тебе как раз даст ответ на этот вопрос. Он его находит в оборванца, нищего, грязного, полуголодного, и говорит: вот меня Ноам Алималах послал к тебе, чтобы ты ответил мне на вопрос, как служить Богу в несчастье. Вот. Кто-то внимательно выслушал и говорит: извини, жалко, что ты проделал такой большой путь. Я ничем тебе не могу помочь. Говорит: как? Говорит: понимаешь, я никогда не был несчастлив. То есть он был счастлив, он был наполнен. Почему его магит не выгонял со своих уроков? Хотя каждого, кто присутствовал на его уроке, он спрашивал весь урок от начала до конца, чтобы тот повторил в точности. То есть была важна точность духовных настроек. Этот не мог повторить ни одного урока. Почему? Потому что он входил в такой экстаз, когда магит начинал говорить, вот, что он не запоминал ни слова. И магит его не выгонял. Магит, который сам жесткий логик, потрясающий логик, вот, этого он держал всегда при себе. Почему? Потому что этот все время был наполнен счастьем, вне зависимости от событий, которые у него в жизни происходили, что с ним происходило. Смотрите, год, который сейчас благополучно начался, явно предполагает быть ненормальным, то есть по внешним событиям, по внешним обстоятельствам. Вот. То есть каждый вечер мы ждем каких-нибудь новых газирот, значит, в 9 вечера у нас объявляют новые какие-нибудь ограничения. И когда человек говорит: вот когда все закончится, вот поскорее бы все закончилось, вот хотя бы мне было вот это или это, или это. Вот. С мыслью, что вот если бы вот это вот было, или когда это будет, человек будет счастлив, человек счастлив не будет. Это разговор в пользу бедных. Вот. Счастье это внутреннее состояние человека, которая не зависит напрямую от событий, которые вовне. И счастье зависит только от одного. От открытости человека Богу. От наполненности человека Богом. Все. Я надеюсь, что те, кто этим воспользуются, вот, те будут счастливы. И благодаря тому, что и вопреки тому, что и вне зависимости от того, что...
Кто более счастлив? Гений или председатель?
А понимаете, счастье не зависит от IQ. Вот. И гений, и кретин равны, имеют равные шансы быть счастливыми.
Ну,
Ну, зависит от количества серотонина. Человек рождается в дисциплину, если не серотонина достаточно.
Да, но укольчиком дело не решается.
Ну, нет,
значит, счастье химически тоже химически может быть как это пусковой механизм, но человек может как бы ну хорошо, ну а толку-то, а вокруг все так плохо, и найти повод как бы быть недовольным.
То есть человек может рождаться, как бы, быть счастливым, ну, когда у него достаточно серотонина. А может быть такое, что у него нет достаточно серотонина, но он все равно себя симптом, как тот самый, вытаскивает даже.
Да.
Да?
Да.
Чтобы быть счастливым.
Да. И в конце концов он будет счастливым.
Больше, чем тот, который уже счастлив.
Элли, а это не...
Да.
Это не оптимизм. Оптимистично настроенный человек, наверное, что-то похожее на счастье.
И да, что-то звук слабый. Значит, и оптимистически настроенный человек. Вы можете назвать царя Давида оптимистически настроенным человеком?
Если бы он не был оптимистичным, если бы он не был оптимистичным настроенный человек, то ему бы не удавалось и удирать, и всего добиваться. Я думаю так.
Не знаю. Есть моменты, и это у нас в Танахе прописано, когда царь Давид, на него накатывают волны отчаяния.
Ну,
когда он устает от погони многолетней, когда Шауль его преследует, он устает и говорит, наверное, все-таки погибну от его руки.
Ну, это не может человек, как это говорится, но не может быть человек все время оптимистичен. Не бывает так. Есть и так, и вся, но настрой должен быть все-таки, так мне кажется, я не знаю. Я говорю, вопреки ситуации.
Хорошо. Смотрите. Значит, если человек не верит в Бога, на основании чего должно быть хорошо? То есть мы верим, что мир движется к совершенству, что Бог, он добр по отношению к своему творению и каждому своему творению. Даже если не всегда как бы мы можем это правильно оценить и распознать. Вот. У нас есть повод для оптимизма. Вот. Там оптимизм типа как весь СНГ смеялся там про слова Лукашенко, что мы были на краю пропасти, в прошлом году мы были на краю пропасти и сделали шаг вперед. Значит, это оптимизм или нет? Не знаю. Не знаю.
Понятно. Но человеку, у которого вообще не бывает просвета даже, который не оптимист, а пессимист, так ему, по-моему, про счастье даже говорить нет смысла. Вот я, вот я говорю об этом.
Бол, вы поднимаете большую тему. Значит, американские психологи что-то там в 80-е годы сделали хорошее исследование. Вот, по поводу хорошо ли быть оптимистом или пессимистом. Вот, оказалось, что те, там, допустим, которые в школе, такие вот, вот явные такие оптимисты, такие вот звездочки, вот, или в институте, вот, не, лучше в школе все-таки взять, вот. Обычно они в жизни потом ничего не достигнут, вот. А те, которые ежились, хмурились, Вот, им постоянно чего-то не хватало. Именно вот этого чувства того, что что-то не хватает, оно толкало к развитию. Вот, и они-то как раз чего-то и достигали. Вот. У нас этот вопрос хорошо решен в 6 дней работы и делай всякое свое дело, и достигай. Да? То есть 6 дней смотри на то, что тебе не хватает. 6 дней надо быть немножко пессимистом. Оптимистом можно быть по субботам. То есть посмотреть на то, что есть, и получить удовольствие от того, что есть. Вот. Но тот, кто доволен жизнью все 7 дней недели, он ничего не достиг.
Безусловно. Это правильно. Должно быть чего-то всегда не хватать.
Да, чего-то должно всегда не хватать. Вот. Но время от времени надо переключаться на здоровое это, на счастье. Быть счастлив, счастливым тому, что есть. Вот. То, хорошо. Все. Всем спасибо. Всем хорошей недели и хорошего года.
Спасибо большое.
Вот. И удачи.